Здоровая среда на 91.2 FM.
Здравствуйте, друзья! Это программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. Весна в разгаре, люди стремятся экстренно к лету прийти в форму и, конечно же, обращаются за помощью, за консультациями к соответствующим специалистам, особенно в области питания. Мы сегодня поговорим о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, о диагностике различных заболеваний. Нет, не только о похудании, потому что это исключительно один небольшой фактор, который, в общем-то, довольно легко решается, если наладить работу ЖКТ. И у нас в гостях сегодня Андрей Александрович Визовиков, врач-эндоскопист, клиника-эксперт. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, мы сегодня говорим о здоровье и о диагностике, о профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта. Расскажите первым делом, пожалуйста, вообще, какие методы диагностики заболеваний ЖКТ вы применяете в своей практике?
Ну, как доктор-эндоскопист данной клиники, я применяю исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта, то есть это эзофагогастродуоденоскопия, то есть осмотр пищевода, желудка и начальных отделов тонкого кишечника, 12-перстной кишки, а также исследование нижних отделов, то есть это вся толстая кишка и дальняя часть тонкого кишечника при помощи колоноскопии.
Угу. Ну, то есть заходить можно с разных сторон, понятно, и верхние отделы – это, как в простонародье говорится, глотаем лампочку, да?
Ну, в любом случае, да, это говорится глотаем лампочку, потому что разница здесь – это длина, скажем, просто аппаратов, ну и немножко в степени подготовки.
А это все еще лампочка?
В современном виде, да, говоря простым языком, это лампочка, но, как и любая техника в современной действительности, это все постепенно усовершенствовалось.
Усовершенствовалось в каком формате? То есть, что из себя представляет вот этот прибор и процедура, название которой я никогда не смогу выговорить?
Скажем простым языком для людей. То есть, когда люди говорят в своем понимании «лампочка», то есть, мы говорим о фиброаппаратах. То есть, это поколение 70-х, 80-х годов, который аппарат собран из светодиода, который представлен обычной лампочкой накаливания.
Какого размера она?
Ну, сам прибор-осветитель, он небольшого размера, сантиметров 20 коробочка, а лампочка в нем, ну, небольшая, то есть, в настоящий момент техника, как и все остальное в нашей жизни, претерпела ряд изменений, и в том варианте оборудования, которое представлено в клинике, мы уже имеем работу со светодиодами, которые намного ярче освещают, скажем, слизистую оболочку, просвет органов и дают намного больше информации, потому что с помощью них можно использовать вспомогательные технологии.
Угу. А какого она сейчас размера? Все такая же?
Этот вопрос задает практически каждый пациент.
Да.
Скажем, если мы сравниваем со старыми аппаратами, то есть это мы говорим до 2000-х годов, нет, она стала тоньше. Но в зависимости от тех вещей, которые мы преследуем в своем исследовании, толщина аппарата имеет вариабельность, то есть где-то от 9 мм до, ну, 10 в среднем, где-то так.
Ну, да, и как люди вообще переживают теперь эту процедуру?
Подход у пациентов достаточно индивидуальный. Понятно, что все переживают, и в большинстве случаев, если пациенты следуют тому, что ты рекомендуешь перед процедурой, говоришь во время процедуры, переносят достаточно хорошо. Есть, конечно, определенная категория пациентов, которая, скажем, тяжело ввиду каких-то анатомических своих особенностей переносят эту процедуру, но для этого есть вспомогательное исследование, то есть это медикаментозный сон.
Ага, то есть можно поспать? Проснуться уже все неприятное позади.
Да, все правильно. Можно заснуть перед исследованием и проснуться уже после исследования, когда все процедуры, проводимые врачом, сделаны, и уже непосредственно поговорить просто по поводу того, что было обнаружено, либо нет.
Угу. В последнее время мы довольно часто с экспертами, медиками обсуждаем тему онкологии. Она так или иначе всплывает. И онкология желудочно-кишечного тракта, я так понимаю, тоже довольно частая история. Расскажите, пожалуйста, какие признаки, симптомы могут свидетельствовать о возможном развитии этой неприятной истории?
Вот если говорить об онкологии желудочно-кишечного тракта, как врач, занимающийся вот проблемами, я бы разделил на патологию желудка, ну, то есть заболевание желудка, и патологию заболевания кишечника, потому что это наиболее актуальный вопрос на текущий момент, потому что заболеваемость раками желудка – это вторая по статистике заболеваемость в Российской Федерации. И заболевание кишечника – это номер три среди выявляемости раков всех, ну, видов, то есть наиболее актуальных.
Среди пациентов, которые к вам приходили на обследование, были выявлены случаи онкологии?
Да, конечно, как специалист, занимающийся такими исследованиями, в моей практике практически повседневно происходит взаимодействие с разными категориями пациентов, потому что когда мы говорим про онкологическую настороженность, то есть это практически спектр развития изменений слизистой оболочки, когда мы говорим про рак, это уже финальный этап, когда мы говорим о предраковых состояниях, это, скажем, промежуточный этап, который включает в себя нескольких звеньев. И сейчас очень часто происходит разговор о том, что эндоскопия становится клинической практикой, потому что доктор должен задавать вопросы, понимать схемы лечения и во многом очень много должен понимать морфологию самого процесса, то есть патологию анатомии развития процесса, гистологические составляющие, то есть для того, чтобы правильно взять биопсию и для того, чтобы наиболее сэкономить время пациенту до развития, скажем, рака в идеале, угу. Ну и, соответственно, выявить правильно для того, чтобы сэкономить время пациента для лечения постфактум.
А симптоматика вообще отличается от стандартных, я не знаю, там, гастритов, язвенной болезни?
Что самое страшное в категории вот как раз заболеваний желудка и кишечника, что на ранних этапах все эти заболевания протекают бессимптомно. То есть, когда человек имеет симптоматику, зачастую, если мы говорим о раках желудка, это кровотечение, то есть наличие язвы, которая является язвенной формой рака, либо дисфагия, то есть нарушение глотания, но это уже, скажем, финальный этап заболевания. Если же мы говорим о кишечнике, то также на начальных этапах это все протекает бессимптомно, но здесь немножко, скажем, более такая яркая клиническая картина в плане того, что появляется ректальное кровотечение, то есть есть кровь в стуле во время дефекации, либо второй вариант – это чередование запоров поносов.
Угу. Ну, то есть дисфункция по факту, да?
Дисфункция по факту. Поэтому во многих вещах, скажем, отдифференцировать, является ли причиной боли в животе желудок, либо, скажем, какие-то проявления уже вышедшие за рамки морфологической картины гастрита, да, то есть тут это можно только непосредственно во время исследования.
Угу. А какие факторы повышают риск развития рака желудочно-кишечного тракта?
Скажем так, что если мы говорим, опять же, изолированно про раки желудка, это хронический воспалительный процесс, то есть есть каскад развития определенных изменений слизистой оболочки, где на старте мы имеем нормальную слизистую здорового человека в раннем возрасте, дальше у нас присоединяется к этому всему воспаление, причиной которой является хеликобактерная инфекция. Известная всем бактерия, но мало кто знает, что она играет очень важную роль в каскаде развития изменений слизистой, приводящих в дальнейшем, ну, в рамках 10-15 лет, именно к раку. Это со стороны желудка. Если мы говорим со стороны кишечника, здесь различные роды. То есть в какой-то степени это генетическая особенность, так же как с пациентами, страдающими заболеваниями желудка. В какой-то степени это определенные факторы. Но если мы говорим про кишечник, это однозначно полипы. То есть понятно, что есть разные формы полипов, но в данном случае нас интересуют аденоматозные изменения, то есть эти полипы являются злокачественными через какой-то промежуток времени, то есть они озлокачисляются, и если этот промежуток времени, скажем, в рамках 8-15 лет, зачастую после этого и попадаются те пациенты, которые приезжают в хирургический стационар с явлениями кишечной непроходимости, либо кровотечения, причиной которой является уже опухоль.
Ну, вы сейчас перечислили такие моменты, которые, мне кажется, есть у большинства. Поправьте меня, пожалуйста, да? То есть хеликобактер, действительно, у очень многих людей различные полипы в желчном, в желудке, в кишечнике тоже, да, такие там, ну, небольшие образования. Понятно, что если человек занимается своим здоровьем, и он приходит к специалисту, там, к гастроэнтерологу, допустим, да, или к проктологу, выявляют вот эту вот историю, ему говорят, что нужно раз в полгода, раз в год проводить исследование и мониторить, изменяется ли какое-то вот это вот образование, полип.
Ну вот смотрите, то есть если мы говорим изолированно, допустим, про полип кишечника, да, то есть в данном случае мы говорим про полип кишечника как профилактику колоректальных раков, то да, действительно причиной является полип, но это, во-первых, но во-вторых, не каждый полип является причиной, то есть мы говорим изолированно, это аденомы, то есть это правое отдело кишечника, либо это левое отдело район сигмовидной кишки, и да, если мы убираем их во время исследования, то есть я говорю про полипы до, скажем, 10 миллиметров размерами, то по статистике, проводимой, скажем, и в Японии, и в Европе, один удаленный полип на 3% сокращает вероятность развития рака у данного пациента.
Но ведь полипы появляются не просто так. Это свидетельствует о том, что в организме что-то идет не так, и вот эти излишки, я не знаю, что там, в чем причина, токсины или что-то не перерабатывается, организм как бы сбрасывает в эти образования. Ну, я сейчас, конечно, очень упрощенно говорю. И просто если человек продолжает вести какой-то определенный образ жизни, даже если у него убирают один полип, велика вероятность, что у него вырастет следующий.
Ну, скажем так, что генез полипов, он разный, то есть, соответственно, если мы говорим про профилактику онкопроцесса, то мы удаляем полиповидное образование, то есть мы отправляем его на гистологическое исследование, потому что даже небольшие размеры образований не всегда будут говорить о том, что степень изменения клеток не будет соответствовать какой-нибудь ранней форме рака. То есть это достаточно интересно, но на практике это достаточно страшно, можно сказать так.
Ну, то есть он может быть очень маленьким, но очень злым.
Но очень злокачественным. И вопрос здесь такой, что зачастую, удаляя эти полипы, мы определяем сроки, в рамках которых пациент приходит на повторную колоноскопию. То есть, скажем, если мы прообследовали пациента, то есть прообследовали кишечник и нашли, ну, где-нибудь полип, скажем, в правых отделах, то есть убрали этот полип, отправили на гистологическое исследование, в результате гистологии пришла, ну, морфология, что это аденоматозный полип, то есть мы рекомендуем пациенту прийти в рамках одного года на контрольное исследование, что позволит, во-первых, профилактировать появление маленьких полипов, ну, то есть ранние формы образования полипов, то есть их проще убрать в таком положении. И, во-вторых, то есть можно сказать о том, что если через год, скажем, мы пересмотрели этого же пациента, ничего нового не появилось, то мы можем его отправить на более большой срок, скажем, в 3-5 лет.
Ну, то есть динамика хорошая, да, и может быть свободен на какое-то время. Слушайте, ну тут я понимаю закономерный вопрос, может возникнуть и у наших слушателей, и у меня он тоже возникает. Насколько безопасно в частной клинике диагностировать, отслеживать, устранять такие проблемы, или лучше все-таки, ну, лучше, не лучше, тут, конечно, каждый сам решает, спокойнее, например, делать это в городских каких-то, да, государственных учреждениях?
Ну, я вот вам скажу, как доктор, который проработал достаточно длительный промежуток времени в государственной клинике, практически пользовался всеми возможными видами оборудования, которое было с 80-х годов и до текущего времени. В данном случае, когда я выбирал вариант работы в частной клинике, я понимал, что на какое оборудование я иду работать, и поэтому, ну, говоря об оборудовании, тоже можно сказать, что есть разница между простыми фиброаппаратами и есть разница между эндоскопическими видеосистемами последнего поколения, в которых есть возможность, скажем, увеличивать, да, практически вот по технике этого года на конференциях 520 раз. То есть мы практически во время исследования выполняем микроскопию на уровне гистологов. То есть это подразумевает под собой большой каскад, во-первых, знаний. Во-вторых, если более упрощенно говорить, то у нас есть возможность осмотреть какие-то образования детально с использованием узкого спектра различных режимов освещения и прокрашивания специальными красителями, что позволяет диагностировать формы, которые невозможно диагностировать на простом фиброоборудовании.
Угу. Ну, то есть здесь плюс в технологичности именно, да? Так, мы сейчас прервемся на коротенькую паузу и продолжим.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Продолжается программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. У нас в гостях сегодня, напомню, Андрей Александрович Визовиков, врач-эндоскопист клиники «Эксперт». И мы закончили предыдущую часть программы на теме оборудования, которое используется в различных учреждениях, государственных и частных, для диагностики заболеваний ЖКТ, в том числе онкологии. Андрей Александрович, вот вы рассказали, что, собственно, сделали год назад выбор в пользу работы в частной клинике именно потому, что знали, на каком оборудовании будете работать, и что на этом оборудовании, вероятно, проще, да, диагностировать. Можете чуть подробнее рассказать? То есть вы говорили про возможность увеличивать картинку практически в 500 раз, да? Что еще?
Ну, смотрите, то есть, если мы говорим про возможности именно оборудования экспертного класса, то есть, на что обычно никогда не делается акцент во время исследований, то есть, здесь мы говорим о том, что может дать нам этот аппарат. То есть, во-первых, близкий фокус, то есть, можно приблизиться к образованию до 2 мм с увеличением образования, то есть, это практически с проекцией на монитор будет как плакат формата А1, то есть, и это практически минимальное, скажем, если мы говорим про желудок, устье желез, то есть, можно смотреть, то есть, до микрокапилляров. Если мы говорим об экспертном увеличительном оборудовании, представленном, ну, скажем, в основном линейке каких-то, ну, скажем, онкоцентров, то есть там действительно есть оборудование, которое увеличивается 520 крат, это микроскопическое исследование во время простого исследования. То есть в среднем, если мы говорим про стойку, имеющуюся в наличии, это по именно оборудованию самая последняя стойка, произведенная японцами в 2020 году, она позиционировала себя как практически флагман в определении онкологии, поскольку обладает тремя типами различных узкоспектральных режимов. То есть узкоспектральные режимы – это осмотры в определенном спектре света, скажем, желудочные поля и сосудистый, микрососудистый рисунок проще осматривать в синем, сине-зеленом спектре света. То есть благодаря переключению между этими режимами мы видим контрастность именно желудочных либо кишечных полей и отдельно анатомический рисунок. Потому что зачастую, если мы говорим о диагностике ранних раков, то есть это бывает образование буквально до миллиметра размерами, и поэтому для того, чтобы точно понять, где вот на этом футбольном поле найти миллиметровое образование, приходится, во-первых, отмывать хорошо слизистую, во-вторых, хорошо готовить пациентов к исследованию, и в-третьих, уже своя работа, она начинается именно, когда ты осматриваешь детально слизистую оболочку на желудке либо кишечника. То есть, также ну, вспомогательные режимы здесь выравнивания изображения, то есть, тут достаточно сложно это все говорить на слух, то есть, это, конечно, лучше было бы показать, но...
Технические термины, да, я понимаю. Но, тем не менее, в государственных учреждениях вообще нет такого оборудования или просто не во всех?
Скажем так, что если изолированно говорить про вот эту данную стойку, то Эта стойка, она присутствует в Приволжском федеральном округе, только в Перми, в данной клинике. Если мы говорим вообще про оборудование погранично-экспертного класса, в различных отделениях оно присутствует, но здесь, скажем, вопрос возможности этого оборудования, потому что, скажем так, что для пациентов будет непонятно, есть разница между работой в узкоспектральном режиме первого поколения и последнего, третьего поколения, потому что, во-первых, четкость изображения, во-вторых, возможность увеличения, опять же, то есть это позволяет дифференцировать в самом образовании, которое ты находишь, зоны, потому что, скажем, вот находишь ты там 3-миллиметровое образование, и не во всех 3 миллиметрах этого образования будет рак. Да, это сложно, но это интересно и красиво.
Да, красиво. Красиво – это, наверное, последнее, что может прийти в голову, особенно пациентам. Ладно, одно дело – техническая оснащенность, это прекрасно. Другое дело – умение работать, распознавать, именно диагностировать благодаря вот этому оборудованию. Учились ли вы где-то этому специально?
Да, то есть… В свое время, когда я начинал заниматься эндоскопией, я считаю, что мне повезло, потому что я попал в программу КВАКОЛ, то есть это период, когда в Российской Федерации начали эксперты, обученные, наши эксперты, обученные в Японии, развивать отрасль эндоскопии на уровне, скажем, Японии, для того, чтобы можно было работать практически на любом виде оборудования адекватно, так же, как на экспертном. И благодаря, скажем, вот этим многим занятиям и семинарам, а также в дальнейшем развитию вот этих навыков, то есть появилась возможность работать и в данном случае на этой стойке сейчас.
Хорошо, так, у нас еще одна коротенькая пауза и продолжим.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Продолжается программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике, и мы продолжаем тему заболеваний желудочно-кишечного тракта. Андрей Александрович Визовиков, нам сегодня врач-эндоскопист, клиник-эксперт, отвечает на вопросы. И да, довольно большой пласт вопросов связан с выявлением онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Хочется вас спросить про последовательность действий при выявлении. То есть, что нужно сделать сначала, если какие-то появились симптомы похожие, отдаленные, или просто что-то беспокоит?
Ну, скажем, для людей, для таких, произвести разницу между скринингом и диагностикой. Что это такое? Потому что зачастую некоторые врачи во всем этом путаются. Скрининг – это когда у вас нет симптомов, вас пригласили в поликлинику, вы сдали кал на скрытую кровь, он пришел положительный, и вас отправляют на следующий этап, скажем, диспансеризация. Заменим это слово «скрининг» простой, известным всем термином.
Так.
То есть вы попадаете на колоноскопию. Другой вариант, то есть когда мы говорим о диагностике, то есть, ну, скажем, вы живете своей обычной жизнью, кушаете после еды, у вас, ну, сдувает живот, например, или появляются боли в нижних отделах живота. И вы такие походили какой-то промежуток времени и решили, а, наверное, сделаю я колоноскопию и посмотрю, в чем причина этих болей. То есть в такой ситуации мы говорим про диагностику, потому что у пациента на этот момент бывают жалобы, и пациент идет целенаправленно на исследование для того, чтобы выявить причину этих жалоб, ну или опровергнуть, скажем, имеющиеся
опасения,
какие-то подозрения. Да. А если мы говорим про саму диспансеризацию, то в, скажем, Азии, Америке, Европе немножко разнятся сроки выявляемости заболеваний желудочно-кишечного тракта. Так, скажем, в Японии, ну или в Азии, скажем так, с 40 лет принято проводить сначала кал на скрытую кровь, затем колоноскопию. И при отсутствии каких-то, ну, скажем, положительных вещей в колоноскопии, то есть нахождение полипов, то есть исследование повторяется в пределах 10 лет. Если мы говорим про Америку либо Европу, возраст таких пациентов немножко смещается в сторону более старшего периода, то есть это Америка 60-65 лет, да, но при этом всем раки молодеют. И Европа – это где-то 50 лет. Схема примерно такая же. То есть использование кала на скрытую кровь, поскольку Это тоже технология, скажем так, имеющая несколько составляющих, и поэтому она представлена разными типами исследований. И если колоноскопическая кровь является положительным, то тогда следующий этап – колоноскопия, то есть обследование кишечника. Ну и, соответственно, если во время колоноскопии был выявлен полип либо аденома, то в зависимости от внешнего вида, гистологической структуры, пациент обследуется либо в течение 1-2 лет, либо в течение 3-5 лет после исследования.
А в России?
А в России, ну, в среднем, если мы исключаем кално-скрытую кровь, то зачастую есть категория пациентов, которые в 70 лет приходят первый раз на гастроскопию, что действительно, ну, печально.
Если Может быть, хорошо, если до 70 ничего не беспокоило.
Вообще лучше после 40 лет понять, потому что понятно, что хеликобактерная инфекция у нас – это пандемичная инфекция, то есть большинство, то есть это практически 95% пациентов, приходящих на исследование, имеют положительный результат в отношении хеликобактерной инфекции. Если мы говорим про желудок, если мы говорим про кишечник, то понятно, что после 40 лет что желудок, что кишечник, лучше все же проверять.
То есть, как часто?
Если жалоб со стороны желудочно-кишечного тракта нет, скажем, 40 лет проверка, если желудок – это хеликобактерная инфекция, радикация, повторной явки не нужно, то есть это только лабораторным методом контроля осуществляется. Если мы говорим про кишечник, полипы не были выявлены, то промежуток между исследованиями не меньше 10 лет получается. Соответственно, если полипы были выявлены, ну, где-то от 2 до 5 лет в зависимости от типа полипов, то есть и гистологической структуры, приходящей после удаления.
Что относится к жалобам, про которые вы говорите? Ну, то есть боли...
Ну, зачастую, если это все утрировать в отношении именно желудка, то это боли. То есть, для того, чтобы понять боли, изжога, отрыжка с содержимым. Поэтому этого достаточно для того, чтобы осмотреть желудок, потому что большинство пациентов обращаются, к сожалению, с изжогой. Ну, и зачастую причины изжоги, ну, начиная разброс. Но зачастую хеликобактерная инфекция. Плюс какие-то проблемы, связанные с функциональными вещами в желудке. Если мы говорим про кишечник, то это практически в 90% случаев наличие крови в кале.
А хеликобактерная инфекция каким образом выявляется? Можно сдать кровь или именно...
В современных гастроэнтерологических концепциях придерживаются мнения о том, что можно сдать кал на наличие иммуноглобулинов G, ну, то есть антигенов к хеликобактерной инфекции. Также можно сдать кровь, если мы говорим про инвазивное вмешательство, ну, в данном случае про гастроскопию, то есть, во-первых, на оборудовании экспертного класса есть определенные маркеры и критерии, которые позволяют в сочетании своем судить о том, что внешний вид слизистой выглядит так, как на ней присутствует инфекция. А во-вторых, можно взять, скажем, кусочек слизистой оболочки либо на экспресс-тест, который работает за счет того, что продукты жизнедеятельности хеликобактера оставляют свой положительный, ну, то есть либо отрицательный результат жизнедеятельности в растворе, то есть раствор меняет цвет, либо золотой стандарт европейский – это гистологическое исследование, потому что морфологи, когда делают срезы гистологических препаратов, всегда дополнительно смотрят хеликобактерную инфекцию.
Угу. Ну, то есть масса увлекательных путей для того, чтобы выяснить. Хорошо. Профилактические меры для снижения риска заболевания онкологией ЖКТ. Именно, ну, то есть понятно, что обследование после 40 лет или в случае, если что-то беспокоит. Это само собой. Что еще?
Если говорить о генезе формирования рака кишечника, то тогда, ну, нельзя сказать людям, не ешьте переработанное красное мясо, то есть в каком виде это представлено.
Забудьте про колбасу.
То есть это достаточно, скажем, сложно, и я бы, наверное, в данной ситуации как специалист функциональной составляющей делал бы упор на все-таки скрининг, то есть на выявление с использованием исследований после 40 лет, потому что никто вас не будет заставлять делать гастроскопию раз в полгода, если это не нужно делать, потому что, и, собственно говоря, также с колоноскопиями никто лишний раз не заставит делать это исследование, если нет необходимости. Поэтому, когда доктор говорит, что вам нужно прийти в промежутке от 6 до 12 лет, уже от 6 до 12 месяцев, он говорит, это не потому, что ему так хочется, потому что так правильнее для пациента, это, ну, скажем, позволит предупредить формирование, ну, повторно, либо полипов, либо уже определить пациента, что делать с ним дальше, кому и как.
Ясно, но вот... По вашему опыту, просто скажите, есть ведь люди, которые едят, ну, как попало, да, грубо говоря, то есть пельмени, там, я не знаю, бутерброды с колбасой, вчерашние салаты, прошлогодние салаты, я скажу, там, майонезом все поливают, и ничего их не беспокоит. И есть те, кто следят за своим питанием, там, согласно всем рекомендациям, исключают вредные, переработанные, там, я не знаю, нерафинированные, дезодорированные масла, если есть в составе, да, читают составы вообще, и имеют какие-то проблемы. Вот по вашему опыту, вообще влияет ли питание и образ жизни на наличие различных заболеваний? Или здесь какая-то такая, я не знаю, рука судьбы, генетическая предрасположенность? Ну что влияет?
Ну, статистически генетическая предрасположенность – это где-то от 6 до 8%. То есть, что же
маленькая.
Что больше? Это маленькая предрасположенность. Конечно, от того, что мы едим, это влияет, скажем, на состояние слизистой желудка, вызывая воспаление, либо, наоборот, не вызывая воспаления. Если рассматривать вид питания с такой точки зрения, то, скажем, при наличии опять той же хеликобактерной инфекции и при неправильном питании мы просто будем ускорять те изменения, которые она производит. Если мы говорим про кишечник, то мы, конечно, не будем брать сейчас группу воспалительных заболеваний кишечника, потому что это очень большой пласт, требующий определенной диеты. То есть, ну да, в какой-то степени то, что мы едим, определяет то, что будет происходить в кишечнике. Но опять же, тут все равно больше...
Совокупность факторов, да. Ты то, что ты ешь. Все-таки справедливые эти слова. И мы возвращаемся к тому, что без своевременных обследований, без диагностики, да, здоровья мониторить и поддерживать довольно сложно. Я напомню, у нас в гостях сегодня был Андрей Александрович Визовиков, врач-эндоскопист клиники «Эксперт». Андрей Александрович, большое спасибо за интервью, за честные ответы на все вопросы. Успехов в вашей работе.
Спасибо большое.